Джейн все эти дни бывала дома как можно меньше и читала в кровати как можно дольше. Сон стал ее врагом. Днем она ходила по городу под тем предлогом, что ищет новую девушку, и очень обрадовалась, когда на улице ее окликнула Камилла Деннистоу. Камилла вышла из машины и представила ей высокого темноволосого человека, своего мужа. Оба они сразу понравились Джейн. Она знала, что Дэнни Стоун когда-то дружил с Марком, но сама его не видела. А сейчас удивилась, как удивлялась всегда, почему нынешние друзья ее мужа настолько ничтожнее прежних. И Уотсден, и Тейлор, с которыми он еще знался, когда она познакомилась с ним, были несравненно приятнее Кэрри и Бесби, не говоря уже о Фиверстоуне. А муж Камиллы оказался лучше всех. «Мы как раз к вам», — щебетала Камилла. «Хотим пригласить вас в лес, устроим пикник. Нужно о многом поговорить». «А может, зайдете ко мне?» — предложила Джейн, думая, чем же их накормить. «Холодно для пикников». «Зачем вам лишний раз мыть посуду?» — удивилась Камилла. «Давайте зайдем в кафе», — предложила она мужу. «Вот миссис Тедок считает, что холодно и сыро». «Нет», — ответил Дэнни Стоун. «Нам надо поговорить наедине». Слова «нам» и «наедине» сразу установили какое-то доброе деловое единство. «Вообще-то, неужели вам не нравится осенний туман в лесу? Поедем в машине, там тепло». Джейн сказала, что никогда не слышала, чтобы кто-нибудь любил туман, но поехать согласилась, и все трое сели в машину. «По этой самой причине мы поженились», — пояснил Дэнни Стоун. «Мы оба любим погоду. Не такую или всякую, а просто погоду. Очень удобно, когда живешь в Англии». «Когда же вы приучились, мистер Дэнни Стоун?» — спросила Джейн. «Никогда бы не смогла полюбить снег или дождь». «Я просто не разучился», — ответил Дэнни Стоун. «Все дети любят погоду. Вы не заметили, что в снегопад взрослые торопятся, а дети и собаки счастливы? Они-то знают, для чего падает снег». «Я в детстве не любила сырые дни», — не согласилась Джейн. «Это потому, что взрослые держали вас дома», — заключила Камилла. «Когда шлепаешь по лужам, совсем другое дело». Они свернули с шоссе и ехали по траве, под деревьями, пока не достигли полянки, окруженной с одной стороны пихтами, с другой — буками. Прямо в машине они разобрали корзинку, поели сэндвичи, выпили шерри, потом горячего кофе и закурили, наконец. «Ну, вот», — промолвила Камилла. «Что ж», — сказал Дэнни Стоун, — «начнем. Вы, конечно, знаете, от кого мы». «От мисс Айронвуд», — ответила Джейн. «Да, из ее дома, но хозяин у нас другой. И у нас, и у нее». «Как это?» — не поняла Джейн. «Наш дом или общество, или компанию возглавляет другой человек. Если я назову вам его фамилию, вы можете знать ее, можете не знать. Он много путешествовал, теперь болеет. Во время последнего путешествия он поранил ногу, и она не заживает». «Да?» — посочувствовала Джейн. «Его сестра умерла в Индии и оставила ему много денег. Она тоже была замечательная женщина, большой друг одного индийского мистика. Он считал, что над человеческим родом нависла опасность. И перед самым концом, перед тем, как исчезнуть, он убедился в том, что она осуществится в Англии». «А когда он исчез, умер?» — переспросила Джейн. «Мы не знаем», — ответил Дэнни Стоун. «Одни думают, что умер, другие, что жив. Во всяком случае, он исчез. А женщина, о которой я говорил, рассказала об этом брату, нашему хозяину. Потому она и оставила ему деньги. Он должен был собрать вокруг себя людей и ждать, чтобы вовремя предотвратить опасность». «Не совсем так, Артур», — поправила Камилла. Она сказала, что люди сами соберутся вокруг него. Джейн ждала. Еще этот индус говорил, что в свое время к нам явится ясновидец.
«Нет», — снова вмешалась Камила. «Он предсказал, что ясновидец объявится, а завладеет им или наша, или другая сторона».
«По-видимому», — заключил Дэнни Стоун, — «это вы и есть».
«Ну что вы», — улыбнулась Джейн, — «я боюсь таких вещей».
«Еще бы», — воскликнул Дэнни Стоун, — «вам не повезло». В голосе его звучало только участие, без пренебрежения. Камила повернулась к ней и сказала:
«Грейс говорила мне, что вы не совсем уверены. Вы думали, это сны. А сейчас?» «Все так странно», — проговорила Джейн. «И страшно». Они очень нравились ей, но привычный голос нашептывал осторожно: «Не сдавайся, живи своей жизнью». Однако честность заставила ее сказать: «Мне приснился еще один сон. Я видела, как убивали мистера Хинджеста». «Ну вот», — подхватила Камила, — «нет, вы непременно должны быть с нами. Неужели вы не понимаете? Мы все думали, где же начнется, а ваш сон дает нам ключ. То, что вы видели, случилось недалеко от Эджстоу. Мы в самом центре, что бы это ни было. Нам рукой не двинуть без вашей помощи. Вы — наши глаза. Это было вычислено задолго до нашего рождения. Стоит ли все губить? Идите к нам!»
«Не надо, Камила», — остановил ее муж.
«Пендрагону,
нашему хозяину, это бы не понравилось. Миссис Стедек должна прийти по своей воле».
«Да я же ничего не знаю», — взмолилась Джейн. «Я не хочу быть ни с вами, ни с ними, пока я сама не разобралась».
«Неужели вы не видите», — сказала Камила, — «что третьего пути нет? Не пойдете к нам, они вас используют». Последняя фраза не была удачной. Джейн вся напряглась. Если бы это сказала менее приятная женщина, она бы вообще окаменела. Дэнни Стоун положил свою руку на руку жены.
«Посмотри на это с точки зрения миссис Стедек», — сказал он. «Она ничего о нас не знает. В том-то и трудность, ведь мы не можем рассказать ей, пока она не решится быть с нами. Мы просим ее прыгнуть во тьму». Он улыбнулся не без озорства, но говорил серьезно. «Что ж, люди так женятся, уходят в матросы, в монахи, пробуют новые блюда. Ничего не поймешь, пока сам не испытаешь». Он не понимал или понимал, какие чувства вызвали в ней его примеры, да и она сама не очень это поняла.
«Мне не совсем ясно», — ответила она чуть холодней. «Нужно ли все это испытывать?»
«Понимаете», — пояснил Дэнни Стоун, — «без доверия тут не обойдешься. Я хочу сказать, положитесь на то, нравимся ли вам мы все, и мы с Камилой, и Грейс, и наш хозяин».
Джейн смягчилась. «Чего же вы от меня хотите?» — спросила она.
«Прежде всего, чтобы вы повидались с ним. А потом, чтобы вы к нам присоединились. Он настоящий хозяин, глава. Мы добровольно выполняем его приказания. Да, и еще одно.
Что скажет Марк?
Мы с ним старые друзья, вы ведь знаете».
«Ну что ты?» — возразила Камилла. «Стоит ли об этом сейчас?»
«Рано или поздно придется», — сказал Дэнни Стоун.
Все немного помолчали.
«Марк?» — запоздало удивилась Джейн. «Да как он узнает? А что он подумает, я и представить себе не могу. Решит, что мы сошли с ума».
«Но против он не будет», — уточнил Дэнни Стоун.
«Согласится он, чтобы вы присоединились к нам». «Если бы он был в городе, он бы удивился, что я перееду в Сент-Эн. Ведь это нужно».
«Разве его нет?» — спросил Дэнни Стоун. «Он в Белбери», — сказала Джейн. «Кажется, его берут в Гнили». Она была рада, что пришлось это сообщить, но Дэнни Стоун, если и удивился, виду не подал.
«Нет», — сказал он. «Сейчас там жить не обязательно, тем более, что вы замужем. Разве что Марк сам захочет».
«Об этом речи не может быть», — сказала Джейн и подумала, — «не знает он Марка». «Во всяком случае», — продолжал Дэнни Стоун, — «сейчас я говорю не о том, согласится ли он, чтобы вы подчинялись нашему главе, дали обеты».
«А какое ему дело?» — спросила Джейн.
«Понимаете», — немного замялся Дэнни Стоун, — «у нашего главы или у тех, кому он подчинен, старомодные взгляды. Он бы не хотел, чтобы замужняя женщина приходила, не спросившись у мужа».
«Что ж мне, спросить у Марка разрешения?» И Джейн неестественно рассмеялась. Теперь она совсем ощетинилась. Все эти разговоры о властях и обетах были ей достаточно неприятны. Но чтобы ее посылали за разрешением к мужу как девочку, которая должна спроситься у мамы.
Сейчас и Дэнни Стоун, и Марк, и какой-то глава, и этот индийский факир были для нее просто мужчинами, для которых женщина все равно, что ребенок или животное. Король обещал отдать дочь тому, кто убьет дракона. Она очень сердилась.
«Артур», — сказала вдруг Камила, — «смотри, что-то горит. Это костер?»
— «Да, наверное.
У меня ноги замерзли. Пойдем посмотрим на него. Жаль, у нас нет каштанов». — «Ой, правда, пойдем», — поддержала ее Джейн.
Теперь на воздухе было теплее, чем в машине. Пахло листьями, тихо шуршали сухие сучья. Костер оказался большим, а в сердцевине его в куче листьев разверзались сверкающие алые пещеры. Все трое довольно долго глядели на него и говорили о пустяках.
«Вот что», — сказала вдруг Джейн, — «с вами я не буду, но сон вам расскажу, если увижу».
«Прекрасно», — согласился Дэнни Стоун. «Большего мы и ждать не вправе. Разрешите попросить еще об одном?»
«Да».
«Никому? Ничего? Не говорите».
«Ну, конечно».
Позже в машине Дэнни Стоун сказал: «Надеюсь, сны не будут вас теперь мучить. Нет, я не думаю, что их вообще не будет. Просто вы теперь знаете, что с вами все в порядке, что все это действительно происходит. Конечно, дела страшные, но читаете же вы о таких. В общем, я надеюсь, что вы их легче вынесете. Смотрите на них, скажем, как на новости. Тогда ничего».